Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Фарид Мамедов. Фарид, здравствуйте! Ну, Фарид, вы меня слышите?
Да, я вас прекрасно слышу.
Ага, великолепно. Я позволю себе, Фарид, напомнить тему вашей лекции и беседы «Взлет и крах колумбийских наркокартелей». Фарид уже был гостем нашей радиостанции, и там была история Колумбии, которая даже, наверное, на мой взгляд, по сравнению с другими странами, переполнена насилием, гражданскими войнами и обильно пролитой кровью. У меня к вам вопрос, Фарид. Вот именно на этой крови и насилии и взросли наркокартели Колумбии?
Частично, скажем так. То есть, безусловно, история Колумбии оказала огромное влияние на людей, которые стояли у истоков двух, скажем так, супернаркокартелей, Медельинского и Кали. Но все-таки, это их создание было обусловлено несколько другими факторами, не только лишь гражданской войной и вот постоянной резней, которая была в Колумбии во второй половине 20 века. И... Алло, меня хорошо слышно, Леонид?
Да, алло. Пожалуйста. Просто, да. Фарид, понимаете, это вопрос к вам.
Да.
Не было, не было. И как-то вдруг появились два огромных супер-наркокартеля, которым и черт был не брат. Они и министров убивали, и депутаты избирались, и особенно ни от кого не прятались и не скрывались. Вот с чего начался этот необычный, с моей точки зрения, феномен?
Ну, я бы все-таки начал, с краткой биографии тех, кто за этим стоял. Ну, точнее, одного конкретного человека, это Дона Пабло, а именно Пабло Эмилио Эскобара Гаверии, вот. Потому что вот в его биографии уже, собственно, видно, откуда ноги растут, собственно, у Медельинского картеля, почему он именно так будет себя, вести. То есть Эскобар сразу же, после того, как он уже состоялся как крупнейший наркобосс мира, он входил в 89-м году в топ-10 списка Forbes, он занимал там 7-е место, его состояние было 30 миллиардов долларов, это колоссальная совершенно сумма по тем временам. Он родился в семье достаточно зажиточного фермера Ранчеро. Вот. Хотя в дальнейшем он исключительно ради политических целей, создания такого мифа вокруг себя и вокруг картеля, говорил, что на самом деле вот он родился не в очень богатой семье, и он с детства знал, что такое бедность, и он, в общем, понимает бедных людей, но это все был миф. У него был довольно состоятельный отец, у него была мать, очень известная сельская учительница, и он закончил, вообще говоря, лицей при университете, что было дано, вообще говоря, не каждому, то есть это довольно богатые люди должны быть. И что немаловажно, он даже поступил в университет, собственно, и там учился какое-то время на экономиста. Но он бросил это дело ради того, чтобы заняться бизнесом. И бизнес у него был очень простой, я бы даже сказал, семейный. Он стал заниматься контрабандой. Но не наркотиков, а тем, чем, в общем, занимались очень многие выходцы вот из его социальной среды, то есть довольно состоятельных ранчеров. Он стал заниматься контрабандой виски, одежды, каких-то товаров, все через Панаму.
И, наверное, Фарид, табака, табачных изделий.
Да, конечно же, сигареты. Сигареты это был в тот момент, в общем, по сути дела, такой товар очень ходовой и, по сути, золотое дно.
Но Фарид, я могу вас попросить отвлечься вот от вашей темы и ответить вот на какой вопрос. Угу. Город Медельин, он имеет какие-то особые черты в самой Колумбии? Какая-то городская культура, может быть, эта культура склонна к постоянным нарушениям закона, и контрабанда в этом городе обычное явление. Ну, в конце концов, сегодня сигареты, завтра еще что-то.
Собственно, ну, единственная особенность, скажем так, Медельина, это то, что он еще в колониальное время был одним из самых богатых и быстро развивающихся городов Колумбии. Вот у него вроде бы не было выхода к морю, тем не менее, это был такой экономический центр региона. Соответственно, торговцы, соответственно, ну и, естественно, преступность, которая развивалась вокруг этого, в частности, вот контрабанда. Но я бы все-таки не выделял его на фоне всех остальных городов и мест Колумбии.
Угу. Спасибо.
Нельзя сказать, что это прям такой вот преступный центр. Нет, он им станет, как и Кали, но именно при картелях, а не сам по себе. Вот. Другое дело, что, благодаря тому, что это был вот торговый центр, собственно, операции того же самого Дона Пабло было вести проще. А самое главное, проще было найти деньги для контрабанды, что называется, живя в этом самом Медельине и вращаясь в соответствующих кругах. Ну, не суть. В 1974 году, проворачивая операции, а надо сказать, по контрабанде, вот, в частности, сигарет, надо сказать, что Эскобар был очень удачным контрабандистом. То есть у него уже к тому времени было 40 грузовиков. То есть это не рядовой случай. Ему стали задавать его панамские контрагенты вопрос, что, мол, Пабло, а чего ты кокаином не торгуешь? В США рынок, там бум сейчас, там люди покупают активно не марихуану, а кокаин. Давай ты будешь толкать кокаин. И вот Эскобар действительно задумался, что почему бы не продавать кокаин? Ну, ходовой товар, контрагенты спрашивают. Но кокаином в тот момент как раз в Медельине, через Медельин занимались как бы торговлей, причем не в самых больших партиях, братья Очоа и еще ряд, собственно, мелких фамилий. Очоа в будущем, кстати, вместе с Эскобаром, собственно, и организует медельинский наркокартель. Спустя буквально там 2-3 года, в 1977 году. Вот. Но он в тот момент, вот как говорится, как в соответствии с тем, что мы знаем, решил им не доверять, потому что ему не нравились Очоа на самом деле. То есть они как бы считались, ну, такими немного мажористыми золотыми мальчиками. Да, вот. И он решил сам, собственно, достать кокаин и, соответственно, никому не платя, так сказать, прямые поставки через Панаму в США. Ему помог в этом человек, его в тот момент близкий знакомый. Его имя, фамилия, история не сохранилась, сохранила кличку. Вот, Кукарача. Вот этот самый Кукарача сказал, собственно, Эскобару, что вот здесь в Перу такая замечательная долина, вот, у Альяго, где производится кокаин. В тот момент это был один из центров производства кокаина. И что вот, Пабло, если ты хочешь поставлять это дело на рынок в США, тебе нужно договориться с перуанскими производителями. И, собственно, Эскобар на машине лично поедет в Перу, встретится там с местными этими самыми производителями, договорится о поставках, проложит маршрут. Причем, тут важный момент, у Колумбии и Перу есть общая граница, и она идет через джунгли. казалось бы, вот, ну, идеально прокладывать именно там. Граница дырявая, так сказать, постов нет. Но в тот момент джунгли, ну, во-первых, там партизаны, и поставки в этом смысле небезопасны.
Во-вторых, партизаны что... левые.
Да, да, левые, левые, соответственно, как колумбийские, так, между прочим, в тот момент уже были, оставались еще и перуанские. И, собственно, опасности они представляли, потому что могли быть нападения на, собственно, караваны поставок. Опять же, надо было, вероятнее всего, платить. Ну, в общем, наладить бесперебойный поток не получалось, по мысли Эскобара. И поэтому проложили через Эквадор. Причем там сразу же вот проявился нрав Эскобара. До этого он каких-то особых прям жестокостях не был замечен. А тут что получилось? Его пытался кинуть несколько раз его эквадорский контрагент. И Эскобар приехал с киллерами и, собственно, убил его там, в общем, и всех, кто был с ним связан. И после этого, собственно, никаких проблем в поставках уже не было. И товар шел, что называется, через эквадорский город Тулькан, приграничный, в департамент Нариньи, тоже приграничный департамент Колумбии. И дальше, соответственно, там через склады, которые он купил, и там уже... поставки в Панаму. И, так сказать, месяц за месяцем он увеличивал эти поставки, и в какой-то момент это уже привело к тому, что вот действительно начались поставки уже не десятками килограмм, там, не сотнями там, килограмм, уже тоннами начались поставки непосредственно в США, и он объединился на своих условиях, я замечу, с Ochoa. И таким образом вот родился знаменитый Медельинский картель в 77 году. Ему понадобилось для этого вот буквально 2-3 года.
Можно ли сказать, что Эскобар, кроме того, что он был бандитом, убийцей, чужой крови абсолютно не боялся, что он проявил определенные деловые способности?
Деловые способности у него, безусловно, были. Более того, в общем, как мы знаем, он учился на экономиста, только вот не закончил университет. У него была еще одна такая особенность все-таки. Он был человеком вот, очень харизматичным. То есть он как-то вот умел нравиться людям. И надо сказать, что вот этот подход, именно нравиться людям, он отличал медельинский, скажем так, картель от картеля Кали. Вообще, если вот говорить о том, как складывались оба картеля, на мой личный взгляд, надо всегда говорить о том, насколько большая разница была в методиках управления картелями, в их структуре и даже в целях, собственно, какие цели ставили перед собой лидеры картелей. Вот. У Эскобара очень многое было завязано на его личные качества, и вообще, собственно, его картель больше, конечно, напоминал такую вертикально интегрированную, я бы сказал, компанию, холдинг такой, жестко завязанная на лидера. В отличие, кстати, от картеля Кали, который был, конечно, более централизованным и больше напоминал все-таки такую конфедерацию полунезависимых наркоторговцев. Алло?
А следующий вопрос. Для того, чтобы выстроить подобную империю, надо же ведь договариваться с правоохранителями у себя в Колумбии хотя бы. А дальше начинаются ведь вопросы, как в любом бизнесе. Транспортировка, маршруты. А кто на месте будет это все продавать? А как этих ребят всех держать у ноги? Я даже в свое время пролистывал книгу, которая называлась «Наркономика». Любопытнейшая книга, где автор пишет: «Отрешитесь от эмоций. Представьте себе, что это большое дело, огромная корпорация». Ну, у меня лично не получается отрешиться от эмоций в подобном бизнесе. Но тонны наркотиков, деньги, очевидно, ну, вы сказали, 30 миллиардов долларов состояния.
Да, это личное, да, его состояние.
Как это отразилось на самом государстве Колумбия?
Тут надо, вот тут действительно играет роль история Колумбии. То есть, почему, собственно, наркокартели стали именно в Колумбии такими прям наркокартелями, я бы сказал, ролевой моделью для наркокартелей потом, до той же самой Мексики. Дело в том, что, как я уже говорил, тот же Эскобар, он был выходцем из семьи скотоводов, ранчеров, довольно состоятельных. И годы как раз 70-е, в Колумбии уже идет гражданская война между левыми партизанами, там и ФАРК, потом будет и там армия национального освобождения, народная армия освобождения, там много было этих партизанских группировок. И вот тут особенность как раз крупных вот помещиков, вот этих вот скотоводов, они, понятное дело, тяготели к правым и даже, в общем-то, ультраправым, они были жесткие антикоммунисты, у них были связи с местными политиками и, понятное дело, полицией и армией, но что очень важно, они практически сами постоянно собирали, нанимали частные армии.
Ну, то есть силовой компонент. В прошлой вашей лекции беседы вы рассказывали, что практически любой крупный помещик, вот этот скотовод ранчеро, он не мог жить без частной армии своей.
Да, естественно. Естественно. А чтобы частная армия нормально функционировала и не приходило постоянно, так сказать, столкновение с интересами властей, помещик, конечно же, должен был быть выход на эти региональные власти. У него должны были быть связи с полицией, ну и так далее. То есть, ну, мы все понимаем. И, собственно, у наркокартелей, у лидеров наркокартелей, которые, вообще говоря, были выходцами из довольно богатых фамилий, то есть, ну, про что я говорил, Эскобар, тоже, в общем, понятно. Были в Кали основатели, это братья Рахуэло, которые просто были действительно выходцами из очень богатой, собственно, семьи, у которой были связи, собственно, и с политиками, там, и с полицией, и с армией. И надо отметить, что сразу же наркокартели, уже там, в начале 80-х годов, для того, чтобы защитить свои экономические вложения, они же стали, соответственно, землю скупать, в частности, для выращивания коки, для заведения нарколабораторий, они пошли де-факто на союз вот с этими самыми крупными ранчеро, с их, собственно, стали финансировать их организации. И, вообще говоря, наркокартели стояли, были одними из тех, кто стоял у основ вот ультраправых отрядов самообороны, которые потом, в будущем, сыграют очень зловещую роль в истории Колумбии, то есть знаменитая организация «Смерть похитителям», которая была, собственно, создана союзом вот этих вот крупных скотоводов, между прочим, американской нефтяной корпорации Texaco и, собственно, медельинским наркокартелем с поддержкой полиции и армии. Вот. Это же была самая настоящая частная армия. Ее задачей было как раз убийство партизан левых, изгнание крестьян с земли, террор в сельской местности. Собственно, они отбирали землю. Землю эту присваивали себе как раз выходцы из наркокартелей. Ну, в частности, вот тот же самый Эскобар, он скупал активную землю. Земля была выгодным вложением. Такое отмывание средств через вложение именно вот в землю. Ну и, соответственно, дальше будет итогом вот этой политики будет уже создание в 1997 году Объединенных сил самообороны Колумбии, но это уже через практически 15 лет.
И начиналось? Если, извините, Фарид, вот уточняющий вопрос. Если этот конфликт все-таки носит вид крайне правые против левых партизан, Я читал неоднократно, что ну тут без ЦРУ ну никак просто.
Да, я понимаю, да. ЦРУ,
ну, я имею... Вот...
Не АНБ, пардон, на управление по борьбе с наркотиками.
Угу.
Да, УБН. Да, без них не обошлось, но с ними ситуация немного, скажем так, тоньше. Они периодически подключались, конечно же. Ну, вот, то есть, вот, в частности, мы забегаем, конечно, вперед, но все-таки знаменитая организация Los Petas, которая вела охоту за Эскобаром, когда он достал властей, вот, в 92-93 году, и, благодаря которой, в общем, его и убили, она состояла как раз из этих ультраправых товарищей. И их тренировали как раз советники из ЦРУ, их тренировала Дельта, спецназ американский.
Uh-huh.
Им, конечно же, поставляло оружие и колумбийские спецслужбы, и американцы поставляли им оружие. Делились с ними разведданными. Причем был даже скандал, в общем-то. В США такой внутрикелейный, можно сказать, что оказалось... что советники американские делятся, в общем, секретными данными и там секретной развединформацией как раз с этими самыми руководителями Los Petas. Mm-hmm. Поэтому, и... да, действительно, принимали участие.
То есть сериал «Наркос», когда там mm-hmm. показывают, вы, кстати, по-моему, его достаточно высоко оценили.
Да, да, там, в общем...
Когда резидент ЦРУ... агентов mm-hmm. американского управления по борьбе с наркотиками, yeah. когда они проявляют чрезмерное, с его точки зрения, рвение, mm-hmm. он осаживает.
Да, это обычная практика в тот момент, да, безусловно. Колумбия же, мы об этом говорили, по-моему, в прошлый раз, это же страна, которая в 60-е годы была одной из, так сказать, форпостов противостояние мировому коммунизму, как это было mm-hmm. обозначено, в общем, в вашингтонских стратегиях. Собственно, американская и военные советники, и, собственно, советники спецслужб, они же, собственно, натаскивали, так сказать, деятелей контрпартизанской борьбы в Колумбии довольно активно. Ну, вот. И все эти связи, конечно же, остались. Они потом сыграют свою, опять же, печальную роль, но понимаете, какая ситуация? Очень часто, вот когда говорят о наркокартелях, Медельинском, Кали, внешние, скажем так, внешних игроков, их очень сильно, их влияние сильно преувеличивается. По факту местным, как говорится, хватало внутренних расколов и вот, внутренней, скажем так, ненависти друг к другу,
mm-hmm.
вот, чтобы обойтись, то есть абсолютно и без американцев, там, без никого. То есть вот есть, например, миф, что якобы картель Кали был создан в противовес медельинскому картелю. По факту они были созданы в один год, там, с разницей несколько месяцев, в 77-м году. И по большому счету вот, противостояние все было обусловлено, так же, как и тактические союзы, тем, что они пытались бороться за кокаиновый трафик, соответственно, в США и контролировать кокаиновый рынок. США, собственно, и все. Этого хватало. То есть там не нужно было никаких хитрых планов там, от ЦРУ, вот, там, колумбийского правительства. Хватало просто вот этой вот конкуренции самой настоящей.
Угу. А у нас уже практически время на исходе, угу. скоро новости. А ведь легче всегда договориться. Были попытки сговора между этими двумя картелями. И плюс ко всему, государство, которое этому противостоит, оно же неоднородно. Кто-то сговорился, а кто-то не хочет сговариваться. Сейчас у нас новости, Фарид, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, историк Фарид Мамедов, сегодня рассказывает нам о взлете и крахе колумбийских наркокартелей. Фарид, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, то есть не мы сейчас, а вы нам рассказываете о процессе взлета. Им удалось картелям договориться с политической системой, ну, естественно, с высшим офицерством, со спецслужбами.
Вот тут надо как раз провести очень такую четкую линию разделительную между поведениями двух картелей. То есть подход медельинского картеля, интерес которого выражал Эскобар, и картеля Кали. Собственно, их руководство, это братья как раз Арахуэло, он очень сильно отличался. Эскобар имел, вообще говоря, президентские амбиции. Он хотел стать президентом Колумбии, то есть он был человеком очень жадным до власти. И в своем регионе, это департамент Антиокия, он, тем более в столице его, в городе Медельин, он, в общем, как говорится, знал всех политиков, он их всех, по сути дела, подкупил. То есть невозможно было занимать какую-то крупную должность, это 80-е уже годы, и быть независимым от, собственно, Пабло Эскобара. О чем вообще говорить, если будущий президент Колумбии Альваро Урибе, его личным советником и очень доверенным лицом, был кузен Эскобара Хосе Абдулио Гавирия. Более того, рассекреченные материалы американские показывают, что Альваро Урибе был, по сути дела, подкуплен, собственно, Эскобаром. То есть он считался, по сути, политиком от медельинского картеля. И вот эта вот попытка стать не просто самым богатым человеком там, в стране, войти там, в список Forbes, а стать вот властью, не только региональной, но вообще всей властью в Колумбии, она и обусловила, собственно, столкновение в будущем, в 1984 году, между Эскобаром и центральной властью. И начнется война между, по сути дела, богатой и, собственно, медельинским наркокартелем. Она унесет тысячи жизней. Именно потому, что, собственно, Эскобару было мало той власти, которую он имел, он сам хотел стать вот такой властью общенациональной. В отличие от него, картель Кали хотел вписаться. Для там, этих братьев Арахуэло это наркобизнес, это был именно бизнес. Они активно пытались легализоваться, они создавали банки, они вкладывались там, в фармацевтику, в средства коммуникации, в отели, в недвижимость, в предприятия, причем не только в Колумбии, но и в Штатах. Там они миллиарды долларов в 90-е годы зарабатывали от абсолютно легальной деятельности в США. Я замечу, не от там продажи кокаина и героина, а именно от легальной деятельности. Они отмывали миллиарды долларов через панамские банки, опять же.
Фарид, это... каким образом
подход?
Пабло Эскобар, человек недюжинных деловых способностей, феноменальной жестокости и смышленый, я не буду говорить умный, смышленый, как он был настолько наивен, что он думал, что государство под него ляжет? Вот чем это объяснить можно?
Я бы сказал так, что на самом деле объясняется это, как и в случае вообще любой такой вот фигуры, которая становится в стране, я бы сказал, не просто там представителем олигархии, да, но, наверное, самым крупным олигархом, это объясняется его экономическим весом. 20% валютной выручки в 80-е годы в Колумбии, да, приносила торговля наркотиками, конкретно кокаином.
Она то есть все равно деньги возвращались в Колумбию, да, и частичка, да, какая-то этих денег тратилась на народ Колумбии.
Да, безусловно. Это вот тоже отличие подхода медельинского картеля и картеля Кали. Эскобар, вот этот его миф, что вот он был из бедной семьи, он знает вот так сказать, несчастье простых людей, это же очень быстро привело к тому, что он стал проводить такую очень широкую популистскую политику. Для бедных строились целые кварталы дешевого жилья в Медельине, там строились стадионы, строились больницы, школы, дороги прокладывались. И это вообще был такой подход именно руководства медельинского картеля, такой популистский, что вот мы, конечно, может быть, негодяи, мы занимаемся продажей наркотиков, да, но вот для своих людей, да, для жителей Медельина, для жителей Антиохии, мы вот делаем все возможное, особенно для бедных. Вот, мы за бедных. Мы наркоторговцы, но мы за бедных. И поэтому вот широкой рукой, что называется, эти деньги отдавались, ну, условно назовем это так, в народ. Ну, потому что, с одной стороны, как бы, конечно, там строились все эти дома, больницы, а с другой стороны, конечно, политики подкуплены. Никакой там политики де-факто вне интересов картеля очень долго в Антиохии и Медельине просто не было. Надо было все согласовывать с Эскобаром. В Кали был немного другой подход. Но, кстати, я бы сказал, ну, был более подходящим для властей страны, но он был гораздо более страшным для населения, между прочим. У картеля Кали были специализированные команды, так сказать, социальной чистки, социал-лимпьеса. Они занимались убийствами там беспризорных детей, там представителей там ЛГБТ-сообщества, там бездомных, бедных, нищих. Вот проводили такую социальную чистку города Кали. Причем она шла с таким размахом, то есть там просто ежегодно сотни тел сбрасывались в реку Каука. И в итоге там в какой-то момент даже муниципалитет чуть не разорился уже после там разгрома картеля, когда он пытался чистить, собственно, реку, привести ее в нормальное санитарное состояние. То есть вот такой размах был.
То есть они решили оздоровить обстановку в городе таким образом?
Да, да, ну, вот Кали, говорю, руководство Кали пыталось именно вписаться во власть, а многие как раз вот из колумбийской верхушки, они были социальными расистами, самыми настоящими, то есть они считали себя такой белой костью, людьми лучшей, я бы сказал так, породы по сравнению, значит, вот со всякими там колумбийскими крестьянами, там, беднотой, рабочими. Вот. Можно сказать, рассматривали страну как свою вотчину. Такая вот разница подходов. И важный момент. Извините, что перебил, просто хотел...
Конечно.
Да, момент такой, что вот выходцы из концерна Кали, они пытались всегда остаться в тени. То есть они пытались легализоваться, стать, значит, там, бизнесменами уважаемыми. А вот и в отличие от Эскобара, прямо в политику не переть. То есть они предпочитали отстегивать политикам, что называется, их долю, и не заморачиваться. А вот Эскобар, он именно попер в политику, то есть в 82-м году он же был, прошел, собственно, в колумбийский конгресс, парламент страны, замещающим депутатом. То есть он мог в отсутствии там депутатов там отряда фракций, конкретно это вот либеральной партии, между прочим, вот он мог там голосовать, он был как бы депутатом от Медельина. Пробовал он там недолго, вообще говоря. Его выкинули оттуда в конце 83-го года. Более того, было решение суда, по которому ему просто запрещалось, вообще говоря, избираться в Конгресс. То есть ему, по сути, уничтожили политическую карьеру. И он за это, в общем, не взлюбил всех. Не взлюбил, значит, депутатов, которые там Луис Карлос Галан, которого он, кстати, в будущем убьет в 89-м. Он убьет его. Он выступал против, собственно, присутствия Эскобара в парламенте. Он ненавидел судей, которые проштамповали вот этот вот, собственно, закон. Он ненавидел там прокурора, министра юстиции, который стал его преследовать. Вот, то есть, после того, как ему закрыли политическую карьеру, Эскобар просто вот возненавидел колумбийское государство, а ненавидеть он умел. И потом началась война.
Вот, у него же, Фарид, у него же, по-моему, был девиз «Плато оплома» – «Серебро или свинец». Да. Или «Я тебя покупаю, или я тебя убиваю».
Да, 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 это его девиз. Это его девиз, хорошо. Хотя... Да, хотя понятно. На самом деле это девиз, в общем-то, и наркокартеля Кали, если вспоминать вообще, как братья Рахуэлла-то начинали. То есть они же, в отличие от Эскобара, который вот тоже интересный момент, Эскобар начинал с контрабанды, а братья Рахуэлла начинали вообще-то с похищения людей. Mm-hmm. И, так сказать, да, и если Эскобар сколотил, так сказать, вот первоначальный капитал на контрабанде там сигарет, одежды, то братья, значит, Рахуэлла сколотили свой первый капитал, похищая, ну, например, вот швейцарских дипломатов. То есть крупнейший выкуп 700 тысяч долларов они получили за двух швейцарских граждан, значит, швейцарского дипломата и швейцарского студента. И уже вот имея на руках эти деньги, они, собственно, и полезли в торговлю наркотиками. Так что тут, в общем-то, они оба картеля исповедовали схожий принцип. Хотя была одна тонкость.
И вот эти картели, все дошло до того, что торговля наркотиками, поставки, в частности, во Флориду, попали в американский знаменитый телесериал «Полиция Майами. Отдел нравов».
Да, да, в частности он, да.
Когда же на этом абсолютно реактивном взлете этих двух наркокартелей наконец-то вмешались Соединенные Штаты в лице Управления по борьбе с наркотиками, ФБР, ЦРУ. По-моему, даже их маршруты поставки через Карибский бассейн контролировала армия США, ВВС США. Когда борьба с наркотиками стала девизом американских президентов?
Ну, по сути дела, довольно быстро. То есть это уже при Рейгане. Это уже, если не ошибаюсь, в конце первого срока его. То есть это 80-84 год. И дело здесь заключалось, в общем-то, в том, что вот как раз Карибский маршрут, транспортировка, она, в общем-то, привела к такой очень неприятному инциденту на Багамах. Значит, Карлос Ледер, тот один из, так сказать, крупнейших наркоторговцев, вот, который поставлял медельинский кокаин в США, он купил, значит, один из островов маленьких на Багамах и решил превратить его в такую цитадель, через который будет поставляться колумбийский кокаин. И все бы хорошо, но остров был населен. И вот вместо того, чтобы там как-то грамотно, как-то там подкупить, потихоньку там людей из острова там вывести, или в крайнем случае купить там менее населенный остров, Ледер, которому, в общем, огромные эти деньги уже к тому моменту, что называется, ударили в голову, он начал просто убивать жителей острова.
И не дай бог, среди них оказались подданные Соединенных Штатов.
Вы знаете, подданных-то не было, но скандал был слишком большой. Ну, опять же, Багамы это, ну, там, еще ближе, чем Куба, грубо говоря, к Соединенным Штатам. К тому же это довольно популярное в тот момент место туризма довольно богатых, опять же, американцев. И вдруг на Багамах получается, значит, какой-то беспредел. Кто-то, значит, по сути, захватывает целый остров, строит там наркоцитадель, убивает жителей острова, выселяет их. На самом деле делает все то же, что делают наркокартели в Колумбии, захватывая землю крестьян, убивая, выселяя их. Вот. Но это как бы не Колумбия, это Багамы. И слишком близко к США. И вот тут-то как раз начинается один скандал за другим. Его подхватывает американская пресса. Появляются первые доклады управления как раз по борьбе с наркотиками о том, кто контролирует торговлю кокаином в США. По-моему, именно в это время, в середине 80-х годов, появляется вот доклад о картеле Кали, где говорится, что там составитель доклада написал, что, мол, это совершенно там уникальная, значит, организация, там прецедентов там у нас нет. И, в общем, как бороться с ней, мы сейчас даже точно, в общем, не представляем. Вот. Это, конечно, производит скандал. И все. С этого момента, значит, колумбийские наркокартели начинают плотно опекаться американскими спецслужбами, вот, ФБР, полицией. Их начинают, соответственно, давить потихоньку. Очень важную роль сыграл в этом консервативный президент, что интересно, Белизарио Бетанкур.
Причем это совпало... президент Колумбии?
Да, президент Колумбии. Это совпало, знаете, с чем? Бетанкур, он продолжил постоянно там приостанавливаемые мирные переговоры с левыми партизанами. Вот. Он был довольно сильно расположен к тому, чтобы, в общем, завершить этот гражданский конфликт, соответственно, дать возможность левым легализоваться в политике, стать такой третьей силой. И наркокартели, которые были вот как раз тесно связаны там с крупными помещиками, собственно, с региональными властями, они этому препятствовали. И в какой-то момент, собственно, Бетанкур, можно сказать, доведенный, можно сказать, до грани поведением вот этих вот и продажных региональных политиков, и там, собственно, выход из этой наркосреды, он согласился выдавать наркобаронов в США по запросу.
То есть... А в американских тюрьмах не так было сладко, как купленных?
Да, 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 в американских тюрьмах уже не порулись кокаиновой империей. И все. И вот после этого, конечно, вот тот же самый Пабло Эскобар, которому обрубили как раз именно во времена Бетанкура, собственно, политическую карьеру. Еще вот Бетанкур там принял, собственно, этот указ, что вот мы будем выдавать по запросу американских судов наших наркобаронов. Ну, все, он там объявил войну колумбийскому правительству. И вот у него действительно была цель ни в коем случае не допустить избрания президентов, который поддерживает выдачу наркобаронов, собственно, за границу. Это вот такое было политическое кредо Эскобара после 1984 года. Вот. А, соответственно, вот эта позиция выдачи, она, наоборот, подпитывала гражданскую войну. И подпитывала очень сильно. Ну, а тут стали штамповать там, по решению суда, по запросу суда, выдать там такого-то, выдать такого-то. И, соответственно, их там стали потихоньку отлавливать и выдавать.
Так что... Ну, вот. На этом же ведь очень здорово играли американские политики. Вот это вот образ рыцаря в сверкающих доспехах на белом коне. Мы против всего плохого. Но американское правительство же ведь было только радо. Вот эти вот бесчисленные количество людей в темных очках с этими наушниками на витом проводке, постоянная демонстрация силы и так далее, и так далее. То есть это была ситуация выигрышная.
Да, безусловно. Ну, это такой типичный образ оперативника.
Да. Вот да. Эти вот лбы, которые стоят вокруг президента США. Да. А скажите тогда, Фарид, вот проясните, пожалуйста, какой вопрос. Американцы понимали, что правоохранительная система Колумбии куплена практически вся? И если они это понимали, какие меры они принимали, ну, чтобы система работала, скажем так, с их благословения, а не с благословения наркокартеля?
Безусловно, американцы понимали, что, собственно, силовые органы Колумбии, так сказать, прогнили сверху донизу. Безусловно, они это понимали, но, видите ли, тут сразу же несколько целей было. С одной стороны, американцы активно проталкивали вот методы контрпартизанской борьбы, подавление левых партизанских группировок. Впоследствии это выльется в печально известный план «Колумбия». Вот. Но он, в принципе, уже все его, так сказать, элементы уже тогда работали. Просто так это не называлось. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, американцы пытались работать с уже имеющимися колумбийскими властями, потому что, ну, их устраивало, что власти в Колумбии, люди, которые, во-первых, считают, что вот де-факто сложившаяся за историю страны двухпартийная система, где там либеральная партия и консервативная партия конкурируют друг с другом, это вот идеальная система. И не надо никаких третьих партий, не надо вот допускать всяких каких-то непонятных левых людей с улицы, которые там орут про права рабочих, там, про профсоюзы, про земельную реформу. Не надо этого. Вот.
Не дай бог еще социальная защита и восьмичасовой рабочий день.
Да, это вообще катастрофа просто.
Ну, бесплатная это вызов демократии.
Там бесплатное образование, да, ну это да, вообще. Да, да. Куда это годится? Нет, есть узенькая такая прослоечка богатых, очень богатых людей, из них там нарезают, соответственно, пломтиками вы за либералов, вы там за консерваторов, выбираются депутаты, назначаются генпрокуроры и так далее. Все замечательно, все работает. Это второй момент. Третий аспект, конечно же, это уже внутреннее положение самих США. Соответственно, там вот эта эпидемия того же самого крека, скандал, да, да, да. Собственно, с никарагуанскими контрас, то есть эта эпидемия там героиновая. А надо же сказать, что наркокартель Кали, он же контролировал поставку всего южноамериканского героина в США. То есть это был не последний игрок именно на героиновом рынке Америки. То есть вот и требовалось вот как бы прикрутить этих, собственно, замечательных товарищей, стоящих у руля наркотрафика, но была проблема. Эти товарищи давали деньги, огромные деньги, колумбийским политикам, которые как раз проводили угодную для США, ну и, кстати, выгодную для самих себя, политику в Колумбии. То есть такой вот двуликий янус получался. Угу. Вот надо и подавить, и в то же время вот подавить так, чтобы вот окончательно не подавить. И в итоге, ну, получалась такая, скажем так, политика маятника. То есть вот вроде бы так сильно нажали, вот, например, там, выдача наркобаронов в США по запросу суда. Отлично. Но, с другой стороны, непосредственно каких-то таких резких действий от колумбийского государства внутри своей страны, колумбийского власти внутри своего государства, по, так сказать, жесткому просто прессингу наркокартелей, нет, мы этого не добиваемся. То есть по дипломатическим каналам США давили на Колумбию, говоря, что вот надо как-то приструнить наркокартели, как-то надо их, в общем, что называется, в определенный загончик загнать. Но, с другой стороны, это никогда до определенного момента не было, что прям закрутить гайки до упора. До определенного момента. В какой-то момент, там, что называется, Эскобар перешел грань, вот после которой, конечно, он стал просто персоной нон-грата непосредственно для колумбийских властей, вот, окончательно бесповоротно.
И одновременно он почувствовал, что такое репрессивная машина Соединенных Штатов.
Да, конечно.
Вот, потому что, вот опять же, по некоторым источникам, над Медельином, где он прятался, постоянно висел американский самолет электронной разведки, который фиксировал все разговоры. То есть это уже не колумбийское было правительство.
Да, есть такие, по крайней мере, данные, то есть об этом говорят. Есть свидетельства этому. Насколько это правда... Это не вполне понятно, но вот такой интересный момент, это о том, кто что знал на самом деле.
А, когда... извините, Фарид, да-да. У нас вот-вот будут новости, продолжите после новостей. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость, историк Фарид Мамедов рассказывает нам о взлете и крахе колумбийских наркокартелей. И что дальше произошло, Фарид?
Тут очень показательно, как действуют колумбийские власти, конкретно там полиция, армия, после убийства Луиса Карлоса Галана. Вот 18 августа 1989 года. Очень популярный политик, кандидат в президенты от либеральной партии. Все говорили, что вот он должен стать президентом, ну, настолько популярен был, то есть без вариантов. Но он был личным врагом Эскобара, и его убили. И вот буквально через два дня после убийства происходит 207 рейдов. Схвачено около 300 членов наркокартеля «Медельин». Еще спустя там неделю или две проводится около 300 рейдов, если не ошибаюсь, 298. Схвачено около 10 тысяч членов наркокартеля. То есть, учитывая размах, учитывая такую точность, то есть знали, кого брать, ну понятно, что у людей были папочки. Министерство внутренних дел, прокуратуры, у колумбийских властей были папки, где было записано, кто, кем является, чем заведует, так сказать, где расположен, ну и так далее. То есть иначе просто невозможно провести такое количество рейдов, координированно самое главное, и захватить такое огромное количество членов картеля. Более того, это же подорвало на самом деле возможности медельинского картеля. И в том же самом году, в 89 году, начинается кампания, крупная кампания, такая массовая, по изъятию собственности медельинского наркокартеля. Собственно, у него же изъяли в ближайшие там буквально пару лет более 7 тысяч объектов недвижимости. Ну, собственно, собственности крупной, включая там те же самые грузовики, к примеру. То есть по картелю был нанесен мощнейший экономический удар. Поэтому, что называется, не подтвердить, не опровергнуть самолет радиоэлектронной разведки, который постоянно летал над Медельином и засекал, так сказать, разговоры Пабло Эскобара, ну, невозможно, по большому счету. Но то, что колумбийская полиция, колумбийские власти, и, соответственно, американские там спецслужбы знали о медельинском картеле очень многое, во всяком случае, достаточно, чтобы нанести ему, по сути дела, поражение, причем довольно быстро и довольно эффективно, так сказать. Вот. Мне кажется, в общем, вполне себе свидетельствует о возможностях.
А ведь к этому просто в «Наркос» этот самолет показан.
Да.
Есть такая книга Марка Боудена, который вот писал про «Черный ястреб», и потом был поставлен фильм. Она называется «Ликвидация Пабло». Там об этом тоже сказано. Фарид, вам эти все источники известны, конечно. Но я вам просто прямо сейчас хочу выразить благодарность за то, что вы постоянно подчеркиваете суть процессов, которые тогда происходили, а не сбиваетесь, как это часто бывает при разговоре на такие темы, на околоуголовную хронику.
Ну, что ж.
За спасибо. Это вам большое спасибо. И
спасибо за такую оценку.
Там же были британские инструкторы. Вот это непонятно. Может быть, вы знаете. А вот они были инструкторы, эти ребята из английского диверсионно-разведывательного полка. Или, может быть, они были активными исполнителями. Там были израильтяне из этих многочисленных израильских спецназов. То есть было понятно, что система проявила показательную жестокость по отношению к медельинскому картелю.
Это действительно так. То есть это производит такое впечатление. Но, скажем, я скажу так. Дело в том, что очень многое вот открывается о взаимодействиях медельинского наркокартеля, картеля Кали, властей Колумбии. И вообще, на самом деле, вот ситуация в Андском регионе в широком смысле этого слова, то есть вот условно там Венесуэлы, Колумбии на севере до, так сказать, Чили на юге, она открывается вот буквально в последние годы, потому что в Колумбии проводятся многочисленные суды, не только над членами наркокартелей, но и над членами вот ультраправых этих отрядов АУК, которые Объединенные силы самообороны Колумбии. И поскольку многие из них как раз выходцы из, собственно, среды наркокартелей, они начинают там вспоминать, что а вот там 80-е годы, какой-то политик, мы ему давали взятки, он был, оказывается, мэром Медельина там, или там мэром там города Кали там, или там был там личным референтом министра такого-то, его вызывают в суд, вызывают там людей, которые узнают, и внезапно там начинает выплывает, что да, действительно, все это было, там были многочисленные там связи. Я просто пример приведу. Вот тот самый министр юстиции, который открыл охоту за Пабло Эскобаром, его убили в 1984 году. И очень долгое время все были уверены, что это, значит, вот киллер, собственно, от Пабло Эскобара. Этого человека застрелил, ну, как бы и все. Ну, что, наркомафия, наркомафия, и она есть наркомафия. И только спустя, по сути дела, 20 лет, вот в результате такого рода судов, это комиссия правды и примирения, это ее юрисдикция, открылось, что, оказывается, на самом деле у Медельинского наркокартеля были свои люди в колумбийских спецслужбах, которые отслеживали, собственно, перемещение этого самого министра, который навели по факту киллера на этого министра, и который в нужный момент просто убрали от министра охраны. И все. Ну, так сказать, вот пуля нашла этого клиента. И вот это скрывается постоянно. Поэтому, вот в частности, по поводу наемников, там, что называется, там, опять же, последние 20 лет, что только не всплыло.
Mm-hmm.
То есть, например, вот этот израильский наемник, который Яир Клейн, на самом деле, да, ну, известный очень человек, он тренировал, в частности, в 88 году как раз вот парамилитариев, таких вот ультраправых, которые сотрудничали с Медельинским наркокартелем, и он был замешан в 89 году в знаменитый этот скандал о поставках оружия через Антигуа Медельинскому наркокартелю, израильского оружия. Да, вот. Собственно, его поэтому там даже осудили, потом в Израиле он там какое-то время даже сидел вот, в тюрьме, его потом пытались колумбийские власти заполучить к себе в страну, значит, чтобы вытряхнуть из него там свидетельство, с кем же он еще сотрудничал-то. Не только же с Медельинским наркокартелем. Если ты ввозишь через Антигуа, в общем-то, хитрым образом, там, через, ну, собственно, Атлантическое побережье, да, Колумбии, ты вводишь тысячи единиц израильского оружия, вообще говоря. Более того, ты используешь представительство израильских оружейных фирм в США, получая у них там разрешение, выбивая у них там все, значит, вот эти вот бумаги, которые, собственно, легализуют ввоз оружия в Колумбию. То есть, ну, понятно, что ты обязательно должен иметь выход куда-то наверх. И очень высоко наверх. Вот. И хотелось бы узнать, на кого же ты там был, собственно, на кого же ты вышел-то. Но вот Клейна не выдали непосредственно в Колумбию. Вот, он, так сказать, в Израиле сидел, поэтому вот неизвестно, с кем там по факту он сотрудничал. А так все может быть. Может быть, там колумбийский генштаб в этом был завязан. Может быть, там все это было по согласованию с какими-то там отделами и личностями в Пентагоне. Может быть, это курировало все там ЦРУ, еще кто-то, то есть, там, условно говоря, в газете, в администрации президента, тогда уже Буш. Буша, то есть, ну, сейчас уже непонятно, кто же там все это организовал. Но вот прецедент был.
А какая участь ожидала концерн Кали?
Как, прошу прощения, последнее.
А, картель Кали. Что с ним произошло после того, как разделались с Эскобаром?
А вот с картелем Кали получилось, в общем, довольно забавно, потому что он, по сути дела, стал жертвой своего собственного могущества. То есть после того, как Эскобар объявил войну в 84-м еще году государству, его стали там зажимать, Кали начал потихоньку, значит, вот его рынок-то захватывать. Эскобар потом уже и с Кали, собственно, воевал. И вот эта организация Лос Пепес, которая, с помощью которой, в общем-то, Эскобара нашли и убили, это же организация, которая финансировалась концерном Кали. Собственно, да, наркоконцерном, по-другому это не скажешь. Вот. Более того, один из известнейших в будущем наркоторговцев, небезызвестный Дон Берна, он же когда-то состоял в медельинском картеле, его пытались убить, и он перебежал в картель Кали. Вот. И Кали после разгрома захватил долю медельинского наркокартеля. Причем в середине 90-х годов, а картель Кали был уничтожен в 98-м, в середине 90-х годов, за несколько лет до падения, Кали контролировал долю мирового кокаинового рынка большую, чем медельинский картель вот на пике своего, так сказать, развития, на пике могущества. То есть Кали контролировал 90% кокаинового рынка мира. То есть это совершенно запредельные, так сказать, возможности. Но, тем не менее, вот это вот такое могущество запредельное, такое самодавляющее, оно просто привело к тому, что, ну, кажется, картель под тяжестью своих же собственных возможностей в буквальном смысле слова распался. То есть по нему начали наносить удары, от него стали откалываться, собственно, небольшие наркогруппировки. Вот. Руководство картеля отчаянно пыталось сохранить легальный бизнес. Надо сказать, что им частично это удалось. Вот, то есть что-то все-таки осталось у них. Но вот, тем не менее, в 98-м году его ждала такая же, по сути дела, судьба, как и медельинский наркокартель. Его просто разгромили. Вот. А кто был поумнее, те, собственно, переквалифицировались в ультраправые отряды самообороны и начали заключать пакты с властями, что, значит, они там борются с левыми партизанами, а не являются какими-то там обычными наркоторговцами. Так что в какой-то степени можно сказать, что наркокартель Кали продолжил жить вот в этих вот, собственно, наркогруппировках. Но, тем не менее, как единый картель, конечно, он был уничтожен.
Что на сегодняшний день в Колумбии происходит вот именно на этой площадке? Наркоторговля, насколько я понял, той власти, которая у них была в 80-е и 90-е годы прошлого века, уже нет, но какое-то влияние они сохраняют, или это разрозненная сеть различных наркоторговцев?
Ситуация, в общем, для Колумбии новая, ну, как бы новая, условно новая, то есть другая. Если там 80-е, первую половину 90-х, власти имели дело с двумя, по сути, суперкартелями, медельинским и Кали, то после их разгрома и после, значит, соответственно, вот демобилизации АУК, это вот отряды сил самообороны Колумбии, власти получили порядка 200 наркогруппировок, которые, во-первых, воевали друг с другом. Во-вторых, у них был все-таки немного другой подход, в отличие от наркокартелей, вот, скажем так, первой волны. Они, все-таки их основой были именно вот эти ультраправые отряды. И, соответственно, упор на насилие был гораздо больше, чем у наркокартелей, Кали и Медельин. Ну, то есть достаточно сказать, что если там наркокартель Кали, там наркокартель Медельин, ну, на их счет можно записать там, условно, тысячи жизней, ну, грубо говоря, то вот на счет как раз этих ультраправых наркополитических группировок, в общем, речь идет уже о десятках тысяч жизней. Ну, то есть достаточно, например, сказать, что вот один из руководителей, который тоже занимался активно наркоторговлей, Рамон Исаза, что его он недавно, если не ошибаюсь, он сел, там потом вышел, потом опять его посадили. Суды там постоянно идут. Так вот, этот человек, он был руководителем сил самообороны Магдалены Медиал. Это как бы, так называемая, срединная Магдалена. Это такая территория, регион, как бы внутри Колумбии, очень такой специфический. То есть, с одной стороны реки, с другой стороны там леса и, так сказать, гористая местность, собственно, не очень доступный, так сказать, для коммуникаций, идеальный для, собственно, выращивания там наркотиков и для хранения всякой контрабанды. Так вот, он лично участвовал в убийстве не то 14, не то 15 тысяч человек. И это всего лишь один из, на самом деле, многочисленных руководителей вот этих самых ультраправых парамилитарных отрядов. То есть это, ну, вообще-то уровень, до которого там тот же самый Пабло Эскобар, например, не дошел. То есть, поэтому, с одной стороны, властям Колумбии проще оказалось давить эту, условно, мелкую шушеру. С другой стороны, эта мелкая шушера крови попила гораздо больше, чем крупные наркокартели. Гораздо больше. А самое главное, что вот в этой дровянишкой, не побоюсь этого слова, борьбе, так сказать, сильного и еще более, там, сказать, сильного, то есть в данном случае там жестокого и еще более жестокого, преимущество получилось за одной из наркогруппировок, ну, а сейчас известно как Урабенес, или там картель, так сказать, клан Залива. Это самая вооруженная, самая крупная, самая жестокая, самая такая, значит, богатая и контролирующая, собственно, большую часть, ну, по сравнению с другими, конечно, картелями, часть колумбийского наркотрафика. Хотя, по-своему, конечно, влияние она никак просто не соотносится с Медельином и Кали. Тем не менее, вот итог этой борьбы оказался в выделении такого вот опять очередного крупного картеля среди кучи мелких, которого, тем не менее, все-таки продолжают давить власти Колумбии, хоть и не сказать, что прям супер успешно.
И продолжает ли в Колумбии вот оставаться атмосфера гражданской войны, постоянных убийств и широкого кровопролития?
Да, да. Уровень убийств, конечно, снизился примерно там в 3 раза по сравнению с тем, что было там в 90-е годы, когда там было 70-80 убийств на 100 тысяч. Сейчас цифра примерно 23-25 на 100 тысяч. Но атмосфера, в общем, такой гражданской войны, ну, будь не горячей, такой, а холодной все-таки, она остается. Она остается, то есть тут достаточно просто посмотреть, что сейчас творится в Колумбии, где массовые протесты, и где полиция совершенно там откровенно стреляет, так сказать, в упор прямой наводкой по митингующим. Власти, ну там, ястребы, соответственно, министр обороны там, Диего Молано, требует, соответственно, милитаризации городов, кричит о том, что, значит, там митингующих контролируют там всякие наркогруппировки, там остатки ФАРК, остатки, значит, армии национального освобождения, ну, там полный в этом смысле, что называется, фантазия работает на полную катушку у людей. Они там в какой-то момент даже обвиняли Кубу, что она, значит, там дирижирует этими протестами. Mm-hmm. Вот. То есть убили, между прочим, за сколько? Ну, почти за 4 недели. За 3,5, убили, между прочим, более 50 протестующих. То есть там сотни раненых, тысячи сбитых, сотни пропавших без вести, кстати говоря. И хорошо, если их найдут все-таки живыми, хоть в каком-то состоянии, а не мертвыми, поскольку все отлично понимают, что такое пропавший без вести, которого захватил там колумбийский спецназ полицейский. То есть это не нулевая вероятность, что человека просто убьют где-нибудь. Вот. Так что нет, все это есть, все это остается. Там Дуки обвиняют в фашизме, ему припоминают, что его ментором и таким политическим наставником был Альваро Урибе. А я просто замечу, что это человек, при котором произошла эскалация гражданской войны в Колумбии в 2002-2010 году. За 8 лет там убили более 130 тысяч человек, причем в основном мирных жителей. Причем убивали в основном именно ультраправые как раз группировки, которые были в какой-то момент союзниками колумбийских властей. Потом, когда их признали террористами, точнее, до того, как их чуть раньше признали террористами, на международном, я замечу, уровне, то есть она была признана международной террористической группировкой, вот, все-таки с ними там провели переговоры, и как бы они демобилизовались, на самом деле расставшись вот на сотни новых этих наркополитических групп. Вот. Так что все там пока продолжается. Другое дело, что нация уже устала просто от этих десятилетий вот этого кровопускания безумного, от засилия там и коррумпированных, и продажных политиков, вот этой атмосферы террора и страха, что там полиция на улице, ну понятно, что от нее уже, значит, расстреливать будут. Ну, вот. Армия, которая ведет себя почти что как в оккупационной стране, то есть... Как говорится, нация устала, нация вышла на улицу, потому что надоела. Ну, это в широком смысле. Так что все это остается.
Да, вот это вот, наверное, для многих будет удивительным, что несмотря на, скажем, победу над такими двумя огромными наркокартелями, ничего к лучшему практически в стране не изменилось.
Ну, скажем так, все-таки кое-что к лучшему все-таки поменялось. Ну, во-первых, уровень убийств все-таки упал. Раньше был просто запредельным. Во-вторых, вот то, о чем мы с вами говорили чуть ранее, что вот идут суды, всплывают вот свидетельства сотрудничества там наркокартелей, политиков. Людей, увлеченных в этом, сажают. То есть, несмотря на то, что эта система вот, в рамках комиссии «Правды и примирения», она сделана так, что человек, который добровольно пришел сотрудничать с комиссией, он, даже если его признают виновным, он не получит полный срок. Вот. Тем не менее, он отсидит. И вот, наверное, на мой взгляд, один из положительных моментов вот, Колумбии, там последних лет 20, это то, что если ты как министр, как политик, как вот ультраправый командир, как там наркобосс, ты что-то совершил грязное такое, прям вот убийство, изнасилование, отмывание денег в большом количестве, там, в большом объеме, подкуп политиков и так далее, ты отсидишь. Год, два, три, четыре или даже больше ты отсидишь. Какую-то часть собственности у тебя конфискуют. Это не воздаяние справедливости, конечно, да, это вот не наказание в полной мере, но это в какой-то степени все-таки ограничение. И в этом смысле, конечно, Колумбия сложно, долго, так сказать, с постоянными какими-то там косяками, вот, с уходами в тупик, но все-таки к лучшему там постепенно ситуация, конечно, меняется.
Да, но это действительно положительный фактор. Фарид, у нас сейчас будут новости, а после новостей вы не согласитесь любезно ответить на вопросы слушателей наших?
Конечно, с большим удовольствием.
Спасибо вам. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы историк Фарид Мамедов, наш сегодняшний гость, любезно согласился ответить на ваши вопросы. Напомню тему его лекции и беседы. Взлет и крах колумбийских наркокартелей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид. Спасибо Фариду за деликатную тему, которая влияет на многие политические вопросы и тенденции не только в латиноамериканском регионе. У меня два вопроса, если Леонид, позволите ответить Фариду. Первый вопрос, коротенький. Насколько актуально для Соединенных Штатов Америки и их администрации, в том числе, которые не любят затрагивать данные темы, в том числе с помощью дельты и зеленых беретов, поддерживать с помощью местных наркобаронов в Латинской Америке и Центральной Америке угодные им политические режимы? И второй вопрос. Знали ли вы такого спецпредставителя Соединенных Штатов Америки Джона Негропонте, который в 80-е годы создавал эскадроны смерти по политическим мотивам на базе деятельности наркобаронов, и который потом перекинул свою деятельность на Ближний Восток, несмотря на почти возраст, в том числе и в государство Сирию? Спасибо большое.
Да, спасибо за вопросы. Вопросы довольно интересные. Ну, давайте я начну тогда с последнего, как ни странно, да, господина Негропонте. Ну, как знаю, ну, конечно, упоминания о нем есть. Вот. Да, он этим занимался. Ну, во-первых, скажем так, как я уже говорил ранее, тут все-таки не стоит преувеличивать вот воздействие внешнего фактора. Он был не один такой, кто создавал эти самые эскадроны смерти. То есть массовое создание эскадронов смерти, например, в Колумбии, именно эскадронов смерти, то есть не как-нибудь, да, такие предшественники ультраправых, вот как раз сил самообороны, это уже середина 60-х годов. Это на базе вот как раз частных армий помечичьих создаются специальные подразделения, которые тренируют армию, тренируют полицию, тренируют спецслужбы, и, что немаловажно, тренируют американские военные советники, и которые занимаются контрпартизанской борьбой. Я тут, кстати, замечу такую вот маленькую ремарочку, что называется, да, дам, что это происходит одновременно с войной во Вьетнаме. И многие концепции и методы, которые вот обкатывались во Вьетнаме, изначально обкатывались в Колумбии. И наоборот, успешные методы по подавлению и уничтожению, соответственно, красных партизан, да, Вьетконга во Вьетнаме, потом переносились в Колумбию и использовались, собственно, против вот местных левых партизан. И понятное дело, что связным, так сказать, связующим элементом в данном случае служили американские военные советники. Вот. Насчет деятельности вышеупомянутого мистера Негропонте в Сирии я ничего не знаю, наверное, к сожалению. Но полагаю, что, в общем, у него печальная там известность, с учетом того, что он и ему подобные делали в Колумбии. Вот. К сожалению, невозможно знать все по всем регионам мира, тем более. Что касается первого вопроса, все очень сильно зависит от, скажем так, мирового контекста. То есть, вот что такое 60-е, 80-е годы? Это период довольно острого противостояния двух сверхдержав. СССР и США. По всему миру. Это холодная война, это пик ее развития. США делали ставку на своих сукиных детей. И в этой ставке они готовы были опираться на кого угодно. Неонацисты? Будем опираться на неонацистов. Эскадроны смерти. Будем тренировать, подготавливать эскадроны смерти. Я просто вот напомню, опять же, это не совсем про Колумбию, но зато это про Боливию. Это один из регионов, откуда, кстати говоря, кокаин везли в Колумбию и дальше на север, в США. Был там такой наркобарон Суарес. Он давал деньги такому человеку, как Гарсия Меса, генерал Гарсия Меса. Это человек, который впервые, наверное, в истории даже Латинской Америки создал такой первый настоящий наркофашистский режим. Вот. Его близким там помощником и чуть ли не другом был Клаус Барби, между прочим, вот тот самый леонский мясник. В эту самую Боливию, это 1580-1682 год, когда, значит, там всем этим заведовал господин Меса, приезжали итальянские неофашисты, которые тренировали, кстати, местных, между прочим, ультраправых. Вот, а местные ультраправые, соответственно, объясняли итальянским неофашистам, как надо, значит, давить левую гидру в Европе. То есть тоже такой был обмен идеями и методами. И что немаловажно, туда же даже приезжал, например, такой человек, как Роберто Кальви. Вот тот самый известный итальянский
банкир. А, это тот самый итальянец?
Да, 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 да. А, Месса? Месса вы имеете в виду?
Алло. Нет, Кальви, он же был завязан и на правый террор, и, по-моему, на очень большие деньги. Я не ошибаюсь?
Да, не ошибаюсь. То есть, поэтому там широкие-то были связи, и, что немаловажно, США об этом знали, ЦРУ об этом знало, Управление по борьбе наркотиков об этом, конечно же, знало, потому что господин Суарес был не просто богатым, да, это редко какой боливиец имеет личное состояние в 3 миллиарда долларов. И лично какой боливиец, несмотря на то, что он наркобарон, и которого, кстати, про которого, кстати, песню сложат, король кокаина. Вот, он мало того, что он будет очень популярен в Восточной Боливии, потому что, кстати, как Эскобар, он тратил огромные деньги там на школы, больницы, дороги. У него после его смерти, это удивительно, в общем-то, у его семьи осталась только одна ферма. Крупная, правда, ферма такая. Он был тоже из семьи очень крупных ранчеров, но больше, по сути дела, ничего. Он все потратил вот, натурально на помощь вот рядовым боливийцам. Такой неожиданный даже пример. Но, тем не менее, 3 миллиарда долларов личное состояние. Это, которое он сколотил на экспорте кокаина. Ну, конечно, о нем все-все знали. Не только в Боливии, но и в США. Но закрывали глаза до определенного момента. Он был выгоден. Это была вполне обычная такая, я бы сказал, обыденная американская практика.
Фарид, спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Это Георгий из Александрова. Я помню передачу прошлую Фарида. Не знаю, как по отчеству сказать. Очень уважаемый человек. И вот благодаря той передаче я перечитал... впервые прочел, вернее, книгу Боба Вудварда «Признание шефа разведки». Вот там как раз все обстоятельно пишут о связях ЦРУ и Контрас и так далее. И вот хотелось бы спросить такой вопрос. В настоящее время поменялось, ну, президент пришел другой. До этого был прежний и так далее. Меняется ли политика США по отношению к наркодельцам, колумбийцам и так далее? В настоящее время. Или все идет по наезженной колее? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, на него ответить и просто и сложно. Просто потому, что действительно сейчас каждая новая администрация, она что-то новое вносит и несколько меняется. Кто-то строже относится, или предпочитает жесткие меры там, по преследованию. Это, кстати, обычная республиканская администрация. Кто-то пытается действовать через политиков местных и, так сказать, более гибко. Это, по большому счету, обычные методы демократов. Но в целом, вот конкретно последние там, лет 10 отношения отрицательные у них к наркокартелям, наркобизнесу, по крайней мере, это декларируется. По крайней мере, официально как бы они пытаются сдерживать, соответственно, экспорт на свою территорию наркотиков. И вот такой момент довольно забавный, конечно, но тем не менее что-то у них получается. Потому что если раньше... подавляющее большинство наркотиков, которые производилось в Южной Америке, экспортировалось в США, вот просто в США, ну там в Европу тоже, конечно, экспортировалось, но основное место это было, конечно, США. То теперь, во-первых, большая доля наркотиков экспортируется в Евросоюз и в Азию, кстати говоря, через африканские каналы поставок. С другой стороны, тут тоже произошла очень такая специфическая вещь, по всей видимости связанная с общим подъемом благосостояния жителей Южной Америки. У них, значит, стало на месте потребляться все больше и больше наркотиков, причем довольно дорогих. То есть кокаина, например, героина. Ну, героин, может быть, там не самый там дорогой, но тем не менее, по сравнению там, с марихуаной, это он дороже, явно. Там амфетаминов всевозможных. Вот. И если раньше, там, допустим, из Боливии просто все экспортировалось на север в США, то теперь, скажем, там, в Боливии и Перу вполне себе употребляют, причем в городах достаточно массово этот самый кокаин, например. Вот. В Бразилии, по сути дела, и Аргентине создан довольно большой рынок собственно, наркотиков. Ну вот, то есть хватает местных потребителей. И, соответственно, вот местные там наркобароны, наркокартели, местная наркомафия, она постепенно начинает переориентацию не только на США, не только экспорт туда, но и, собственно, насыщение своего собственного рынка. Хотя, конечно, по прибыльности, это не идет ни в какое сравнение с тем, что есть в США. То есть разница там условно там одном килограмме кокаина, который будет потребляться условно там, в Колумбии и в США, это там примерно в 10 раз. Mm-hmm. Вот, как минимум. Поэтому выгоднее, конечно, экспортировать.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Господа. Да, пожалуйста.
Добрый день. Поскольку ваш приглашенный гость уже неоднократно напоминал государство Боливии, я бы хотел обратить к вам с предложением делать передачу исключительно о роли кока экономикс в боливийской экономике и роль в том числе наркотрафика в текущей власти в Боливийской республике. То есть такое, поскольку он спросировал Гарсия Меса с 80-го года, да, то есть можно делать такой обзор 80-го до 20-го года, особенно тех 15 лет, которые правительство МАС находится у власти.
Спасибо.
Возможно ли?
Спасибо за совет. Фарид, ну мы с вами это отдельно обговорим, да?
Да, конечно.
Конечно. Пожалуйста, ваш вопрос Фариду. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Леонид, здравствуйте, Фарид. Меня зовут Вадим. Вопрос такой. А на чьей стороне был простой народ Колумбии? На стороне как государства или на стороне наркокартелей? И второй вопрос. Вот в 89-м году произошло вторжение США в Панаму. И вот президент Панамы, Мануэль Нориега, он был арестован в США и за то, что он участвовал в наркоторговле. Это действительно так?
Спасибо.
Да, давайте начну. Да, во-первых, спасибо большое за вопросы. Начну со второго. Вот, самый простой в этом смысле из двух. Действительно, Мануэль Нориега участвовал очень активно в наркотрафике. Вот более того, вот тот самый боливийский наркобарон Роберто Суарес, о котором я говорил раньше, вот он, в частности, договаривался о наркотрафике через Панаму, в частности, вот с президентом Нориегой. Ну, конечно же, это, в частности, шло и через Медельинский наркокартель, вот через Пабло Эскобара. Но, да, Нориега действительно курировал наркотрафик. Панама была таким отмывочным местом для колумбийских наркоденег, и не только колумбийских. И более того, по панамскому досье понятно, что это, в общем, такой очень специфический офшор, где, в общем, отмывается все, что только можно. Ну, по крайней мере, отмывалось. Сейчас, может быть, чуть-чуть прикрутили, что называется, вентили, но не факт, что полностью закрыли. Вот. И действительно, арест Нориеги, суд над ним в США, это такой вот, в частности, был удар и по экономике медельинского наркокартеля. Это действительно так. И более того, тут это уже мы уходим в сторону, арест Нориеги создал, в общем, такой прецедент, потому что, ну, Нориега все-таки был президентом независимого иностранного государства, его, по сути дела, арестовали как обычного наркоторговца. И последующим там десятилетиями просто американские юристы бились, и, кстати, до сих пор, в общем-то, эта битва так подковерная продолжается о том, вообще,
имеют ли США право вот так вот поступать, то есть де-факто просто нарушать суверенитет там страны, и вот там по обвинению человека в наркотрафике его, собственно, вытаскивать, даже если он президент, и сажать у себя. Вот. Ну, спойлер. Де-факто все согласились, что США сильная страна и право имеют.
Да, вот. Да, раз смогли, значит, правы.
Да, раз смогли, значит, молодцы. Вот. А насчет первого я скажу так. Значит, в массе своей простые колумбийцы не сочувствовали, 80-е годы, это точно можно сказать, не сочувствовали государству и его политике, и не сочувствовали наркокартелям. Вот. Но это, так сказать, в широком смысле, так сказать, на общенациональном уровне. А на региональном уровне, конечно же, вот, на региональном уровне, особенно там, где там, медельинские наркобоссы вот, строили там, дешевое жилье, больницы, да, там, дороги, стадионы, конечно, местное население их поддерживало. Ну, это была, в общем, стратегическая такая установка медельинского наркокартеля, так сказать, завоевывать популярность, да, у жителей. Потому что в таких кварталах можно, ну, легче оперировать, можно не ожидать того, что внезапно обнаружится какой-нибудь доносчик, который в полицию будет стучать. Вот. Может быть, особого там вреда не нанесет, но лучше, как говорится, поберечься от этого тоже. Но в массе своей нет. Никто из них особой, как бы, такой вот теплоты к наркокартелю, в общем, не испытывал. Тем более к наркокартелю Кали, там, руководство которого было просто совершенно завзятыми социальными расистами, и просто большинство колумбийцев относились, ну, я извиняюсь, конечно, за выражение, да, но просто как к быдлу, в которой можно вытирать ноги. Поэтому...
Пожалуйста, ваш вопрос Фариду. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Фарид. У меня два вопроса. Первый вопрос Леониду. Леонид, первый министр правительства большевиков, министр по делам печати, пропаганды, агитации Володарский, не ваш родственник?
И Фариду... Вы знаете, даже не однофамилец.
Ну, жаль. Талантливо. Значит, второй вопрос Фариду. Получается, Афганистан... Ну, я, может, не сначала слушал. Афганистан – это детский сад по сравнению с Колумбией?
Ага. Да, спасибо за вопрос. Скажем так, Афганистан как таковой смог, в общем-то, состояться во многом благодаря тому, что вот власть медельинского картеля и картеля Кали подорвали в конце 80-х, 90-е годы. То есть освободилось, скажем так, можно сказать, рыночное пространство, да, там рынок, по сути, освободился. И да, в определенном смысле можно так сказать, что действительно по сравнению с колумбийскими вот наркокартелями, так сказать, первой волны, вот, по сравнению с Кали, с Медельином, да, да, Афганистан это, ну, так, средний уровень, скажем так, вот. То есть, по меркам, конечно, современных, именно колумбийских наркокартелей, это вполне себе достойный, хороший, большой там уровень, да, но по меркам вот суперкартелей 80-х годов, это, ну, так, средние ребята. Ну, вот. Ничего необычного, сверхординарного, и тем более там, сверх такого мощного. Хотя есть, конечно, одна тонкость. Все-таки в Афганистане, те, кто был связан с опиумным, то есть производством опия сердца, вот, героина, они все-таки приходили к власти. Вот. Колумбийским наркокартелям такого не удалось. Но это, опять же, это, я полагаю, это все-таки афганская специфика. Да, вот. А так, конечно, на уровне возможностей нет, это не дотягивает до Медельина и Кали.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Фариду. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас на латиноамериканском рынке получается два сильных конкурента, ну, как бы Колумбия, пусть ослабленная, и Мексика. А кто круче из них? Спасибо за вопрос.
Извините, пожалуйста, да. Я бы в качестве предложения, вы не могли бы в какое-то из воскресенья осветить положение в Мексике, потому что это вообще, вот это точно можно сравнить с Колумбией в самые славные годы.
Можно. Можно.
Все, конечно. Отлично. Пожалуйста, тогда, Фарид, извините, отвечайте на вопрос.
Да. Вы знаете, я внесу опять же сюда небольшую такую ремарочку.
Угу.
Дело в том, что как бы не совсем корректно, потому что, да, конечно, похоже вроде бы, но де-факто, во-первых, в Бразилии есть своя собственная наркомафия, и очень мощная наркомафия, на самом деле. И по возможностям, и по рынку сбыта, и так далее. Во-вторых, это тоже довольно забавный момент, но, тем не менее, есть своя наркомафия в Перу и в Боливии. И она тоже довольно серьезная. Но вот, по крайней мере, она не отдает свои территории никаким пришлым наркокартелям. Это тоже важно. То есть, возможность отстаивания, так сказать, да, независимости на своей территории. И в-третьих, это вот сейчас прозвучит, наверное, совершенно так удивительно. Тем не менее, есть такое маленькое государство, отрезанное от выхода к морю, Парагвай, который вообще сейчас стал крупнейшим экспортером марихуаны в Южной Америке. Вот. Это крупнейший такой производитель и экспортер марихуаны. Вот. И там тоже своя, как говорится, ситуация. И я бы не сказал, что местные как-то в чем-то там прям уступают мексиканским наркокартелям. То есть я бы сказал, что мексиканские наркокартели хорошо сильно раскручены. Ну, во-первых, благодаря тому, что о них постоянно говорят в американской прессе. Их постоянно обсуждают, там о них фильмы снимают. Вот сериал «Нарко» 4-5 сезон. 5-й сезон, к сожалению, не очень хороший. 4-й замечательный прям про, так сказать, создание картеля Синалоа. Вот. Они известны, популярны. А вот там, допустим, боливийские наркохимии, так называемые, наркокланы, да, они малоизвестны. Бразильские, там, крупнейшие там наркоорганизации, типа команда Вермельо, вот, практически там, или там примеры команды, там, практически неизвестны о них, в общем, мало информации. Не только на русском, но и на английском языке, например. Вот. Так что все-таки.
Фарид, но вот, у меня вот к вам какой вопрос.
Да.
Усиление борьбы, предположим, американцев с наркокартелями, это же, наверное, еще борьба за финансирование, за государственные средства, скажем так.
Ну, это действительно так, собственно. Оно всегда, в общем-то, было, вся эта война с наркотиками, это... Всегда, так сказать, и внутриведомственная борьба, и борьба за национальные интересы Соединенных Штатов, безусловно. Давайте так, я бы сказал на этот вопрос так, что в принципе, в современных условиях, если мы сравниваем современные мексиканские наркокартели и колумбийские наркокартели, то они, ну, более-менее равны, но мексиканские, я бы сказал, равнее. То есть они самые более жестокие, более... мощные, особенно в финансовом, да, смысле этого слова.
И у них есть общая граница с США.
Да, так сказать, до рынка рукой подать. В общем.
Угу. Фарид, огромное спасибо. Время закончилось. Всегда вы желанный гость. Всегда с вами очень интересно. Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. И еще раз хочу поблагодарить Фарида Мамедова за его подход к проблеме, которая частенько освещается со стороны уголовного репортажа, к сожалению. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.